достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Как всегда, вопрос. Вопрос у меня будет такой жизненный, я бы сказал, бытовой. Скажите мне, пожалуйста, за последние несколько месяцев проблема рейдерских захватов лично для вас или для ваших знакомых, или просто в неком пространстве, она актуализировалась, стала более актуальной, или как бы она, в общем, особого интереса не представляет? Ответы. Да, эта программа, эта проблема актуализировалась. 8-495-134-21-35. Нет такого эффекта. 8-495-134-21-36. И, наконец, эта проблема мне не очень актуальна, а я как бы ею не очень интересуюсь. 8-495-134-21-37. Значит, еще раз. Да, есть проблема рейдерских захватов, и она актуализировалась. Нет такой проблемы. Это 134-21-36. А да, есть, это 134-21-35. И, наконец, вообще, я с этой проблемы в жизни не сталкиваюсь, она не актуальна. 134-21-37. Как вы понимаете, если уж я задаю этот вопрос, то это означает, что как бы, у меня имеется некоторое основание считать, что эта тема может быть принципиальной. Я, собственно, по этому поводу несколько слов скажу, но вот мне пока очень интересно мнение слушателей, поскольку, как и всякий человек, который занимается экономическими вопросами, у меня взгляд, ну, как если так можно выразиться, экономоцентричный. То есть я смотрю невольно, да, я пытаюсь этого не делать, но не всегда получается. Я смотрю на некий срез. И в этом смысле я могу ошибаться. Еще раз повторю, я стараюсь справиться с этой проблемы и по возможности ее внутри себя компенсировать и смотреть на жизнь как бы обычным человеческим взором, но тем не менее все равно не получается, все равно приходится углублять именно отдельные сектора. Ну вот смотрите, да, сейчас я закончу голосование, и получилась очень интересная картинка. Очень интересная. Значит, она показала следующее. Примерно 40%, 41% вообще этой темы не интересуется. Это довольно значительная часть общества. Это, ну, там, 2/5, да, 40%. Ну, просто вообще. А из оставшихся столько же, 41% считает, что количество рейдерских захватов увеличилось, а 18%, то есть примерно в два раза меньше, считает, что нет. То есть среди тех, для кого эта тема актуальна, пропорция 2:1. То есть на самом деле из тех людей, которые вообще к этой теме имеют какое-то отношение, 2/3 считают, что она актуализирована. Вот это, как, вот эта вещь мне кажется важной. Дело в том, что примерно месяц тому назад я внимательно смотрел за некоторыми процессами в нашей экономической жизни и сделал тогда вывод о том, что практически неизбежно количество рейдерских захватов будет расти. Связано это с тем, что начался процесс, который сегодня в смях называют транзит власти, и который состоит... Вот тут нужно очень важное сделать замечание. Дело в том, что обычно под словами транзит власти неявно подразумевают уход Путина. А уход Путина, который то ли будет в 2024 году, то ли не будет, потому что есть версия, например, что будет создан СССР-2, и Путин перейдет на пост президента этого самого СССР-2. Это одна из гипотез. Но для того, чтобы произошел какой-то переход, Ну, то есть, грубо говоря, смена конфигурации власти. То есть, либо Путин уходит после своего нынешнего срока, либо происходит переконфигурация власти, и мы получаем немножко другую модель. Вот тут вот Путин будет Брежнев 2, мне тут пишут. Ну вот, вы знаете, это невозможно, да, вот при всем желании, потому что модель власти сегодня этого не допускает, должна быть другая. То есть нужно все равно тогда нужно сменить модель. Ну вот никуда не денешься, да, вот так не бывает. Либо уход Путина, либо смена модели. Еще раз повторю, меня совершенно не волнует, это хорошо, плохо, правильно, неправильно, еще что-то. Я пока рассуждаю абстрактно. Так вот, для того, чтобы вот эта переконфигурация системы произошла, категорически необходимо, чтобы произошла смена очень сильная властных элит и элитных группировок. Изменятся их веса, изменятся их возможности, изменится их функционал. В частности, железный совершенно вывод, который я делал уже много-много-много раз, и пока он подтверждается просто вот по полной. До тех пор, пока экономикой рулит либеральная элитная группировка, никакой смены модели произойти не может в хоть сколько-нибудь спокойном режиме. А вот катастрофа быть может, потому что либеральные группы не в состоянии обеспечить в нашей стране экономический рост. И сегодня, и мы это видим по истории, значит, предстоящих выборов в городе Санкт-Петербурге, про историю в Екатеринбурге, мы это все много раз обсуждали, что этот самый транзит с точки зрения изменение относительных весов разных элитных группировок начался. В стране довольно много людей, которые понимают, что невозможно что-то делать рациональное и хотя бы добиться, ладно, экономического роста, но хотя бы отсутствия спада, пока либеральная команда находится у власти. Мы уже видим, как она работает. Работает она совершенно примитивным способом. Если спад 2%, она пишет плюс 1.5%. Если рейтинг Путина упал, она пишет, нет, он вырос. Точка. Все. Да, это, кстати, мне напоминает вот тут про Леонида Ильича Брежнева. Знаете, была такая старая история про то, как, значит, едет поезд, который на самом деле Россия, и в нем, значит, разные машинисты. Сначала машинист Ленин. И вот он обнаруживает, что перед поездом разобрали путь. Ленин говорит, ну, товарищи, выходим, субботник, восстанавливаем путь. Сталин говорит, ну что за безобразие, да, немедленно провести расследование, те, кто разобрал, расстрелять, и, соответственно, так, там, народ вокруг согнать, чтобы немедленно восстановили. Хрущев, я уж не помню, что там говорит Хрущев, а Брежнев говорит следующее, занавесить окна и раскачивать вагон и объявлять следующую остановку. Вот это один к одному то, что сегодня делает либеральное правительство. Да? Поезд дальше не идет, более того, он постепенно катится под уклон, но вместо этого объявляется, если занавешиваются вагончики, занавешиваются окна, объявляется следующая остановка. Вот тут мне пишут. Я раньше интересовался рейдерскими захватами. На мой взгляд, пик захватов был в середине нулевых. Сейчас такой активности, как раньше, нет. Правильно, потому что в середине нулевых это был, ну, не в середине, чуть-чуть раньше, это был пик активности семейной группировки. Вот. И по этой причине они очень активно захватывали все, что можно было отжать. Вот. Ну и плюс к этому там еще были разного рода реформы в стиле энергетической. Вот, разумеется, сегодня пока нету того масштаба, который был в 2000-е годы. Но никто не сказал, что этот масштаб в процессе его повышения не будет увеличиваться. Вот это, еще раз говорю, это объективная причина. Я говорил о том, что начинаются очень серьезные проблемы почему? Потому что вот этот самый увеличивающийся масштаб рейдерских захватов приводит к тому, что они сами по себе увеличивают уровень напряженности. Ну, я сейчас не буду говорить про историю, которую я обсуждал месяц тому назад с Тольятти Азотом, когда, соответственно, видный представитель либеральной команды рейдерским захватом пытается захватить компанию мирового уровня. А Тольятти Азот — это, напомню, 10% производства аммиака в мире. Тем самым полностью разрушая инвестиционный климат в том понимании, в каком либералы объясняют, что он нам категорически нужен. Это совершенно замечательная история. Она показывает, что либеральной команде на самом деле нет никакого дела ни до экономического роста, ни до инвестиционного климата. Речь касается исключительно о том, чтобы что-нибудь своровать. Вот. Еще одна история, она просто всплыла. Дело в том, что масштабные истории... Последние, которые были связаны с московским строительством, это были истории, связанные с Полонским. Но они все носили, вот они все были из 2008 года. То есть это были кризисные истории, и, собственно, рейдерские захваты на самом деле были связаны с тем, что модель финансирование строительства, при котором доля кредитов была очень велика, была такая, что банки могли строителям, застройщикам выкручивать руки после того, как начался кризис. А вот сейчас это все началось снова. Я просто внимательно смотрю за тем, что происходит именно с точки зрения вот таких вот знаковых событий. И вот, соответственно, руководство строительной компании SDI Group обвиняет окружение миллиардера года Нисанова в рейдерстве. И, соответственно, речь идет о том, что президент этой самой SDI Group Ильгар Гаджиев уехал из России и при этом обращается с открытым письмом, не больше, не меньше, как к президенту России, объясняя, как все плохо. И говорит, еще одна замечательная фраза, в случае, если со мной или моими близкими что-то случится, в этом могут быть задействованы представители Нисанова года Семеновича. А обращаю ваше внимание, такого рода письмо и вывод проблем на уровне президента означает, что договориться они уже не смогут. Невозможно. То есть это очень острый конфликт. Казалось бы, а нам какое дело? А очень просто. Дело в том, что это два крупных строительных проекта в Москве и в окрестности Пироговской ривьеры и Вернадский. А это дольщики. То есть, иными словами, проблема не только в рейдерском захвате, но и в том, если в случае в Тольятти Азота это как бы мировой скандал, который полностью подрывает репутацию России как бы место, куда можно вкладывать инвестиции. А вот, соответственно, здесь это проблема с обманутыми дольщиками, которые там брали кредиты и т.д. и т.п. Уже, да, я посмотрел, да, уже появились эти дольщики в разных СМИ. Истории они рассказывают типовые, брал, как бы, родился ребенок, взял кредит, чтобы было где жить, или там еще чего-то, аналогичные. Таких историй масса, они, в общем, все достаточно типовые. Но я обращаю ваше внимание, в сентябре выборы. В некоторых регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, они, ну, скажем так, мягко говоря, спорные с точки зрения результата, который хочется получить власти. Ситуация напряженная. В Москве тоже, в общем, очень хочется, чтобы все было тихо по целой куче разных причин. Понятно. А вот что, соответственно, делать в нынешней ситуации имеет место вроде бы конфликт двух коммерческих структур. Но абсолютно очевидно, что будет достаточно большое, поскольку это крупные проекты, обманутых дольщиков, которые начнут с некоторой вероятностью выходить на улицы. Более того, в силу того опыта, который мы уже получили в Екатеринбурге и в Архангельской области с мусорными историями, да и в Московской области, можно смело сказать, что люди, которые захотят спровоцировать этих самых дольщиков выйти на улицы, будет достаточно много. И перед выборами, еще раз повторяю, в некоторых регионах спорными, и, соответственно, в условиях транзита власти, эта ситуация раскачивает лодку очень сильно. А можно сколько угодно говорить о том, что это все не проблема, что решим вопрос туда-сюда, но вопрос надо решать. Потому что если этого не сделать, то таких историй будет чрезвычайно много. И потом те, кто занимается мошенничеством, я вот, черт повторю, я здесь ни в коем случае не говорю про то, кто мошенник. Сам по себе факт операции, которая остановила стройку и создала проблемы, сегодня с политической точки зрения недопустимо. Потому что последствия политические негативные будут много сильнее, чем те там, хозяйственные последствия и все остальные, которые могут быть. Вот это вот как та же самая история с Тольятти азотом. Правда, там другие последствия, но они тоже сильно больше, чем, собственно, сама история с комбинатом. Вот в нашем конкретном случае увеличение количества рейдерских захватов, ну, вот эта вот история, это говорит о том, что масштаб рейдерских захватов даже в Москве начал расти. Про мелкие случаи мы просто не знаем. Но они начинают расти. И в преддверии выборов это неминуемо создаст очень большие проблемы. И чем дольше власть игнорирует эти обстоятельства, тем, соответственно, выше вероятность, что все это будет продолжаться, продолжаться, продолжаться и продолжаться. Почему? Потому что те, кто участвует в этих рейдерских захватах, исходят из банальной логики. Если нас не остановят сразу, то потом, когда пойдут политические последствия, будет не до нас. Вот, к сожалению, политические последствия — это штука крайне опасная. Люди даже не понимают, насколько она опасная. На самом деле это привычка, которая бывает очень часто. А если на протяжении многих лет, ну там, условно говоря, 10 лет, все более-менее спокойно, то дальше можно пытаться, ну, смотрите, да, вот раз прошло вроде нормально, два прошло вроде нормально, три прошло нормально. А вот сегодня уже понятно, что допускать нельзя, но объяснить это коммерсантам чистым, которые не участвуют в политических процессах, крайне сложно. Они видят, что имеет место изменение весов властных группировок. Они видят, что те, кто их прикрывает, ослабевают, и поэтому надо захватить сегодня, пока возможно, как можно больше. Или же они видят, что их там конкурент, у него ослабевает защита, и по этой причине можно пытаться отжать то, что раньше было отжать нельзя, не понимая, что они тем самым создают реальную политическую проблему политическому руководству страны. И надо отдавать себе в этом отчет. С точки зрения управления необходимо крайне жестко дать по рукам. То есть, вот, грубо говоря, нужно вызвать одних, вызвать других, и велеть прямо там на месте в течение, грубо говоря, 2 часов решить все проблемы. Ну, как это было когда-то в Пикалево. Все, вот этого сегодня в нынешних условиях делать нельзя. Сможет это сделать нынешняя политическая власть? Не сможет, это вопрос отдельный, потому что нужно понимать, что как всегда у всех договаривающихся или недоговаривающихся сторон есть свои интересы и свои люди, которые, соответственно, что-то там делают. И это, с которым каким-то образом надо бороться. Вообще, я про это и говорил, и писал, транзит власти — это всегда штука страшно опасная. Мы все привыкли, что простые люди этого транзита не видят. Но, например, если мы посмотрим на транзит власти сталинский, то мы увидим, что он начался с ленинградского дела за 5 лет до смерти Сталина, в которой была полностью физически ликвидирована та группа, которая была фаворитом на первом этапе. И в нее входил и сын Сталина, Василий, и его зять, причем зять будущий, потому что первая смерть в этой группе, Жданова, она произошла до того, как его сын женился на Светлане Аллилуевой. А именно Юрий Жданов, сын Андрея Александровича Жданова, должен был стать преемником Сталина по некоторым раскладам. И всю эту группу, всю ленинградскую команду, наиболее известные представители, которые Кузнецов и Вознесенский, ликвидировали под корень. Аналогичная история произошла в 50-е годы, когда Хрущев дрался с командой там Молотова, Маленкова, Кагановича. Аналогичная история произошла с Брежневым. То есть как только мы начинаем говорить о транзите власти, немедленно вылезает целая куча разных очень специфических историй. И проблема в том, что изменения на верхнем уровне неминуемо вызывают, как бы спускаются вниз. И целая куча людей, которые искренне вообще даже не понимают и считают, что они вообще не имеют никакого отношения к власти, неожиданно обнаруживают, что нет, оказывается, имеют. Потому что те, кто их, так сказать, ну, если выражаться очень пошло, то крышуют. А вообще говоря, мы все понимаем, что властные группировки, они идут сверху вниз. И везде, во всем мире. И в этом смысле, как только глава властной группировки лишается там какого-то ресурса, то все, кто находится ниже него, вся вот это вот, все это вот дерево, растущее вниз такими корнями, они как бы лишаются ресурса и начинают отмирать. Но при этом сегодня мы видим ситуацию, при которой этот процесс создает реальные политические угрозы стабильности социальной. И надо с этим бороться, как мне кажется, потому что мы сегодня себе этого позволить не можем. Ситуация в стране достаточно напряженная и без этого. Еще раз повторю, экономический спад продолжается. Это значит, что уровень напряженности социальной растет. И люди, которые целенаправленно вбрасывают в эту постоянно растущую социальную напряженность дополнительные зерна кристаллизации недовольства, должны быть наказаны жестко и четко. Иначе это может очень дорого стоить стране. Перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на звонки. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопросы по «Газпрому». Вот если частный дом в Потсдаме платит в месяц 60 евро за газ, так и в Германии принципиально чей газ, ну, платили бы за американский там 75-80. И еще, вот состав правления «Газпром-экспорта» — это как раньше, вот непотизм, кумовство с высшим руководством России или там что-то меняется? И как вы думаете, вот скидки на газ для Минска, это в цену Польши и Литве, что ли, «Газпром» ставит? Или за это мы платим?
Вы знаете, по части непотизма и кумовства, я могу вам сказать, что за последние 5000 лет ситуация в мире не изменилась. И в этом смысле, если, соответственно, эту ситуацию не контролировать, то такая картинка, она всюду происходит. С этим ничего нельзя сделать. С этим, безусловно, нужно бороться. Конкретно по «Газпрому» ничего сказать не могу. Я очень давно не смотрел состав его там управления. Признаться честно, мне это и не очень интересно. Вот. А что касается того, что платят немцы, вы себе представить не можете, насколько критическое положение большей частью среднего класса, что в Западной Европе, что в Соединенных Штатах Америки. Для них реально 20-30 долларов в месяц, это может быть критическая, ну там евро, критическая сумма. То есть вот они все на тоненькой. Я сейчас про нас не говорю. У нас ситуация в некотором смысле еще хуже, но у нас идет экономический спад уже 7 лет. Это вообще не полезно ни для экономики, ни для граждан. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Михаил. Вадим, Подмосковье. Я вот слышу часто, что налоговая наша служба, Мишустин в частности, это гении сыска и все такое, что они увеличили здорово. Но вот я сравнил наши показатели российские по валовому продукту и бюджету,
да.
Но катастрофические какие-то суммы. Просто наш бюджет меньше вот японского голого острова, без ничего, без ресурсов, меньше, чем в 7 раз японского, при том, что население у них меньше. И по ВВП тоже там расхождения большие. То есть у нас куда какая-то эта черная дыра? Объясните, пожалуйста, что это за черная дыра? Спасибо.
Нет, это не черная дыра, это немножко другая ситуация. Дело в том, что уровень налогов и ВВП определяется очень многими факторами, например, монетизацией. В Японии очень высокая монетизация. Она была очень высокая еще в 90-е годы. То есть там, где у всех уровень расширенной денежной массы был там 90% от ВВП, 100%, в Японии было 120%. А как вы понимаете, поскольку налоги собираются с финансовых потоков, то чем выше монетизация, тем выше собираемость налогов. Более того, есть очень много операций, которые, собственно, чем занимается Мишустин? Да, он пытается не просто теневые, а он пытается монетизировать то, что раньше не монетизировалось. То есть, грубо говоря, ну, я просто пример привожу. Были пенсионеры, которые ездили бесплатно. Что это значит? Это значит, что транспортные компании не платили налогов с тех денег, которые могли бы заплатить пенсионеры проезжающие. Что сделал Мишустин? Он сказал, что надо в бюджете явно предусмотреть выплаты пенсионерам, разумеется, меньше, чем льготы, которые они до этого получали, но пускай они платят наличными, и с этих денег платят налоги. Так вот, у нас в стране, во-первых, есть колоссальное количество вещей, которые не монетизированы, хотя сейчас уже монетизировано практически все. То есть у нас уже бесплатных услуг не осталось, у нас нет бесплатных школ, у нас нет бесплатных врачей, не существует. То есть попытка получить бесплатную услугу, она возможна, но тогда вы этим должны специально заниматься. И что самое главное, вы уже должны четко понимать, что вы сами-то не болеете. Ну, то есть вот известная история, что если у человека онкология, и если он попытается получить бесплатную услугу, он умрет до того, как он ее получит. Это просто вот просто всегда и везде. Может быть, есть отдельные исключения, но они только подтверждают правила. Так вот, у нас до сих пор не монетизированы, тем не менее, некоторые вещи, которые монетизировать можно. Это первая вещь. А вторая вещь, собственно, монетизация экономики, то есть отношение денежной массы к ВВП, у нас крайне низкое. Грубо говоря, если мы увеличим монетизацию в два раза с нынешних там 35-40% до 80%, это еще ниже нормы, то в этом случае количество поступлений налогов вырастет раза в полтора, а то и в два. И более того, если мы еще при этом уменьшим ставку налога, то у нас появится малый и средний бизнес, который сегодня ликвидирован, и в результате еще более вырастет собираемость налогов. Вся беда состоит в том, что, что наш Минфин, он чисто бухгалтерская структура. Он вообще не понимает, что такое налоговая база, то есть тот, кто готов выплачивать, и уж точно не понимает, что повышение налогов ведет к снижению налоговой базы, и по этой причине может оказаться, что, повышая ставку налога, вы сокращаете количество налоговых поступлений. Потому что количество налогоплательщиков сокращается сильнее, чем те суммы, которые получают с тех, кто еще платит. И наоборот, что уменьшение налоговой ставки может привести к увеличению собираемости налогов. Вот это реальная проблема. Теоретически они этим и не должны заниматься. Потому что, вообще говоря, в любой нормальной стране есть министерство, которое отвечает за экономику. Ну, в СССР это был Госплан, а, соответственно, потом это стало у нас Министерство экономики. И оно должно быть главным. Оно должно готовить прогноз, и оно должно готовить основы налоговой политики. Не Минфин. А у нас налоговый кодекс писал Минфин, и, соответственно, в результате получались совершенно феерические вещи. Я про это много рассказывал, расскажу еще раз, поскольку это смешная история. Когда ко мне, я отвечал в Министерстве экономики за налоговую политику, за банковскую и за страховую. И ко мне пришли чиновники Минфина, там барышни, да, замначальница департамента и начальница отдела, которые мне начали объяснять, что они в новом налоговом кодексе ввели для банков и для страховых компаний оборотный налог. То есть с каждого рубля, который поступает на счет компании, какую-то долю забирают. Я просто ошалел. Я говорю: барышня, вы в своем уме? Вы понимаете, что у страховых компаний и у банков чужие деньги? Они вообще не имеют права эти деньги снимать со счета. Иначе как, либо решением суда, либо решением владельца. А вы хотите с этих денег брать налог? Они говорят: ну да, они же богаты, а нам в бюджете денег не хватает. Я говорю: вы вообще в своем уме? Ну, в общем, с большим трудом удалось это отбить, но, в общем и целом, тенденция Минфина хватать любые деньги, которые... Еще один пример. Это из жизни. Заводик в райцентре. Ну, там работает, условно говоря, 1500 человек. Большой. Для райцентра большой завод. Получил большой заказ. И пришли деньги. Аванс. Значит, на этот аванс нужно выплатить заработную плату, закупить комплектующие. Ну, там тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. А деньги пришли в пятницу. В понедельник утром эти деньги налоговая списывает. Приходит налоговик, я уж не знаю, там то ли звонок был в налоговую, то ли говорит: ребят, вы знаете, у нас план, да, мы должны его выполнить, денег ни у кого в районе больше нету, снять можно только с вас, поэтому мы с вас снимаем деньги, а вы в суд подавайте, и через 3-4 месяца мы вам эти деньги вернем. Говорит: вы с ума сошли? У меня 1500 человек. Если я эти деньги сегодня не заплачу там поставщикам еще чего-то, то я банкрот. Я выгоню всех на улицу. Эти 1500 человек выйдут на площадь перед райадминистрацией и будут орать. Но он говорит: а нам-то что? Нам до этого никакого дела нет. Мы план должны выполнить. Иначе меня накажут лично, выговор дадут. Вот это вот метод понимания жизни наших финансовых органов. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, Михаил, здравствуйте. Вот вы знаете, вы говорите о транзитной. Вот помните, вот Грудин хотел, так сказать, ну, как бы, КПРФ выдвинули, так сказать, кандидат от народа. 30 уголовных дел возбудили, так сказать, и сейчас преследуют, там, его гнобят, там, всякому. И вот и в Приморье,
помните. Вопрос какой?
Возможно ли вот этот мирным путем выборов транзит власти?
Нет. Транзит власти мирным не бывает ни в одной стране и никогда. Посмотрите, что произошло в Соединенных Штатах Америки. Манафорта посадили ближайшего человека к Трампу. И многие еще чего. Вот так вот. Не бывает. Если ты пошел в эту схватку, то надо соответствовать. Ошибка Грудинина состояла в том, что он согласился на то, чтобы быть подставным лицом. То есть изобразить, что он альтернатива. А сам он при этом альтернативой не являлся и получил. То есть, если бы он реально бы начал играть в политику, очень возможно, у него бы этих проблем бы не было. А он этого делать отказался. Мне тут пишут, замечательно совершенно, Хазин, вы либерал, зачем нам малый бизнес? А вы знаете, вообще-то экономика без малого бизнеса существовать не может. Она даже при Сталине была. Малый бизнес был при Сталине в виде артели. Вот потом троцкист Хрущев его ликвидировал и получил те проблемы, которые мы получили в 70-е и 80-е годы. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, добрый день, Соколов Алексей.
Да, добрый день.
Вот вы рассказывали два примера, последние, да, из жизни, что называется. Таким образом, мы, посмотрев на это, можем сказать следующее. В науке, то, что вы рассказали, эта ситуация называется методологическая ошибка.
Ну,
это неверный подход.
Ну, правильно. Это неверный подход, да, кто бы спорил.
Да, так вот, неверный подход говорит нам о том, что люди, осуществляющие, так сказать, вот эту операцию, они не обладают достаточной компетенцией.
Нет, они, более того, они не должны обладать ею, потому что эту компетенцию, она должна быть у Министерства экономики, а не у Минфина. Но проблема состоит в том...
Я хотел немножечко о другой компетенции сказать. Да? То есть вот те люди, которые принимают это решение, это, кстати, с точки зрения налоговой, что налоговая имеет право вот это сделать, вот именно эти люди не обладают нужной компетенцией, потому что они вручили скипетр булаву, собственно говоря, не в те руки.
А это принципиальная либеральная линия. Дело в том, что она была еще с 91-го года. Гайдар, кто помнит, был назначен сразу... объединили Министерство экономики и Минфин под Минфином. Потому что за стратегию отвечает Министерство экономики, а за тактику Минфин. И у нас всегда ликвидировали стратегические органы. Потому что Минфин разрушает экономику всегда. Потому что он деньги экономит и не вкладывает.
Это понятно, но без стратегического планирования, ведь в конце концов нормальная функционированная система невозможна.
А у нас нет сегодня.
Собственно говоря, она нормально и не функционирует.
Она и не функционирует.
Ведь эта ситуация когда-то должна кончиться коллапсом каким-то.
Ну она и закончится. Вот пока мы туда идем. 2,5-3% спада каждый год. Вы считаете, что это не приведет к коллапсу?
Нет, я понимаю. Меня интересует в данном случае срок, так сказать, этой ситуации, потому что этот кризис, который наступит, он в конце концов должен привести нас к тому, что либо, так сказать, эта дверь сдохнет, либо он мутирует во что-то более жизнеспособное. Правильно. Я жду именно этого момента.
Хорошо. Вопрос.
Спасибо.
Все уже, да? Значит, так вот, вопрос когда? Не знаю. Но я совершенно четко понимаю, что долго это продолжаться не может. Уже продолжается 7 лет. Сколько можно? А почему... Еще один вопрос мне пришел. Значит, почему транзит власти не бывает гладким? В Китае каждые 10 лет власть добровольно сменяется. Я напоминаю, что в прошлом году Китай принял решение, что Си не уходит. То есть он стал императором, как Мао Цзэдун. Так что эта модель уже закончилась в Китае. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас Штаты бодаются с Китаем. Я никак не могу понять, почему это происходит. Ведь Китай же, ну, как слуга в доме, он же их обслуживает. Можно сказать, поет и кормит. Чего они взбеленились? Объясните, пожалуйста.
Ну, во-первых, не как слуга. Значит, если говорить про теорию Маркса, то там есть два фактора производства – труд и капитал. И если Соединенные Штаты Америки монополизировали право на капитал через Бреттон-Вудскую систему, то Китай во многом монополизировал труд, воспользовавшись тем, что у него был совершенно колоссальный источник дешевой рабочей силы. Так вот, весь фокус состоит в том, что... модель связи между США и Китаем, которая была построена как раз на Бреттон-Вудской модели, эта модель Она была устроена так. Значит, Соединенные Штаты Америки печатают деньги. Эти деньги через транснациональные банки выводятся, легализуются, и на них строятся предприятия в Китае, а Китай продает дешевую продукцию в США, что, соответственно, позволяет получать удовольствие всем. Китай получает большую прибыль, часть которую он делится с американскими посредниками, а американские граждане получают дешевую продукцию, что увеличивает их уровень жизни. Беда состоит в том, что эта модель больше не работает, потому что эмиссия доллара больше не обеспечивает экономический рост. Строить больше нечего. В результате Китай зависит от профицита своего торгового баланса, потому что он должен стимулировать внутренний спрос, а Соединенные Штаты Америки оказываются в идиотском положении, потому что падает уровень жизни населения, потому что невозможно больше эмитировать деньги из-за того, что они начинают приводить к инфляции. Кроме того, бенефициарами этой схемы являются банкиры, которые являются врагами лично Си и лично Трампа. Существует много разных гипотез того, что на самом деле происходит между Си и Трампом. Мое убеждение следующее. Си и Трамп оба заинтересованы в том, чтобы эта модель была разрушена. Ну, во-первых, потому что они знают, что она все равно будет разрушена. То есть в этом смысле вопрос только в том, произойдет ли это завтра или там через, или чуть-чуть дольше. Но чем быстрее это произойдет, тем меньше денег получат банкиры, которые являются врагами и Трампа, и Си. При этом и в США, и в Китае будет падать жизненный уровень населения, что, конечно же, плохо. И по этой причине и Си, и Трамп заинтересованы в том, чтобы максимально накачать психологическую, как бы, напряженность вокруг этого разрыва, имея в виду, что Си будет объяснять китайцам, что это виноваты коварные американцы, а Трамп будет объяснять американцам, что в этом виноваты коварные китайцы. Кстати, обращаю ваше внимание, что впервые с 1939 года, впервые после Сталина, да, главный конфликт в мире, мы в нем не участвуем, мы в нем не являемся участвующей стороной. То есть теоретически можем получать гешефты, выгоду и с одной, и с другой стороны. Является ли это результатом выдающейся политики Путина, или это ему опять повезло, это я обсуждать не буду. Сейчас, во всяком случае. Но сама по себе эта ситуация, вот у меня глубокое убеждение, что лично у Трампа и у Си все хорошо, и личные договоренности между ними действуют, но они заинтересованы в том, чтобы скандал был максимально сильным. И они заинтересованы в том, чтобы эта модель была ликвидирована. Чем они, собственно, и занимаются. Дальше вот мне тут пишут. Бреттон-Вудская система золотого доллара отменена в 60-х годах. Значит, не пишите, дорогой товарищ, чушь. Значит, Бреттон-Вудская система действует до сих пор, как и все ее институты. МВФ, Мировой банк и ВТО, называемые при создании в 1944 году ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Единственное, что было отменено, это золотой стандарт для доллара. И произошло это не в 60-х годах, а 15 августа 1971 года, когда США объявили второй в 20 веке дефолт, отказавшись, соответственно, от привязки доллара к золоту. А Бреттон-Вудская система действует до сих пор. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Николай Александрович, а как же так получилось? Леонид построили Ильич. Аммиопровод вокруг Украины, порт построили на Кубани, Ткаченко его прикрыл, потом хозяин сбег за границу этот азот в Тольятти. И как же теперь это будет? И какая нам разница, кто хозяин? Лишь бы работал производство и аммиопровод.
А я могу вам сказать, почему? Потому что если вы посмотрите на активы товарища Мазепина, то вы обнаружите, что то, что он захватил, из него деньги выводятся, ну, впрочем, как и все прихватизаторы, а Мазепин, он из, я уже говорил, из либеральной команды, он видный прихватизатор. Активы выводятся, деньги, а компания постепенно умирает. Так что вот так. Я в этом смысле считаю, что
Ну, я уже не говорю про то, что с точки зрения вот, инвестиционного климата, это, конечно, ситуация абсолютно недопустимая. Так что вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Вот если... Зовут вас как?
Что?
Зовут вас как?
Николай. Подмосковье.
Да, слушаю.
Скажите, пожалуйста, если принцип социализма – это отнять и разделить, какой принцип либерализма? Коротко.
Знаете, основной принцип социализма – это построить справедливое общество с отсутствием эксплуатации человека человеком. А основной принцип либерализма банальный – все принадлежит банкирам, включая вас. Значит, человек, который мне тут что-то объяснял про Бреттон-Вудскую систему, рекомендует, почитайте Википедию. А вот я могу вам сказать сразу, всем, да, если вы считаете, что Википедия является источником информации, мне вас жаль. И я настоятельно не рекомендую использовать это, эту помойку как информационный источник. А, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Меня зовут Сергей. А скажите, пожалуйста, вот в последнее время наше общество уже достаточно расслоилось, а по закону мы, как правило, дорожного движения все равны. Ну, когда же у нас, наконец, все это будет, введут снова сословия и графьев?
Ну, я думаю, что это невозможно. Собственно, у нас есть группа, которая пытается это сделать. Вы это видите невооруженным глазом. Но абсолютно очевидно, что 95% населения эту идею не поддерживает, и по этой причине ввести ее абсолютно невозможно, то есть даже насильственным образом. Ну, просто тогда все рассыпется, ну, просто на глазах. Вот, вот так вот. А, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил, Илья, домашний трейдер. Два коротеньких вопроса.
Да.
Первый, значит, по золотому резерву России. Вот в этом году, слава богу, мы уже золото скопили больше, чем Иосиф Виссарионович Сталин на дату его смерти, да, 2800 тонн у нас, да? У меня такой вопрос. Скажите, почему невозможно вообще ревальвация рубля? У нас просто девальвация, ну, с такими темпами идет. Национальная валюта обесценивается, обесценивается, а зарплаты такие же маленькие, как были, только становятся даже еще меньше.
И второй вопрос... Давайте, я вам сразу... Давайте, только тогда быстро, а то времени уже нет.
Да, 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 да. Медведев, Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, первое чтение будет в июне, о приватизации всех ГУПов и МУПов. Как вы считаете, это вообще конкретный крах?
Не знаю. По поводу ГУПов и МУПов ничего не знаю. Значит, что касается золотого резерва. Значит, дело в том, что, как мы знаем, Трамп начал на нас наезжать за то, что мы слишком сильно девальвируем рубль, потому что это стимулирует экспорт. И у нас действительно бешеный профицит. С точки зрения МВФ мы, наоборот, должны рубль девальвировать, потому что это позволяет выводить капитал. Я вот обращаю внимание, главная задача, которую решает Набиуллина, то есть нынешнее руководство Центрального банка, это обеспечить максимальный отток капитала из России с целью поддержания ликвидности долларовой системы. А у Трампа другая задача – обеспечить максимальный профицит внешнеторгового баланса, при том, что в США сегодня дефицит. По этой причине он начинает ругать всех за манипуляцию курсами. Это схватка, да, между Трампом и банкирами. Значит, Набиуллина попала вот в эти клещи. Что из этого будет, я пока не знаю, но это реальная проблема. Может быть, мне про это нужно рассказать немножко более подробно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.